У эфиры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык, вітаю вас. Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай і расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Пра гэта ў праскім акцэнце. Званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу». Ліставадня Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. У краінах Еўразвязу сёння завершыліся выбары ў Еўрапарламент. Сёння галасаванне праходзіла ў 19 з 27 дзяржаваў звязу. У астатніх 8 краінах выбары прайшлі ў мінулыя 3 дні. Грамадзяне краінаў звязу абіралі 736 дэпутатаў. Паводле папярэдніх апытанняў мяркуецца, што цэнтрысцкія партыі застануцца дамінуючай сілай, але некаторыя ультраправыя партыі могуць павялічыць сваё прадстаўніцтва ў Еўрапарламенце. Ва Ўкраіне партыя рэгіёнаў адмовілася стварыць кааліцыю з блёкам прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Праект пагаднення прадугледжваў змену канстытуцыі, пры якой лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч стаў бы прэзідэнтам, абраным парламентам, а Цімашэнка засталася прэм'ер-міністрам. Сёння Януковіч заявіў, што выступае за абранне прэзідэнта народам, а не парламентам. Прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне запланаваныя на студзень наступнага году. Сёння ж в тэлезвароце Юлія Цімашэнка абвясціла, што будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Пілоты бразільскіх ВПС знайшлі целы 5 загіблых у панядзелак у катастрофе французскага авіялайнера над Атлантыкай. Былі знойдзены таксама фрагменты самалёта. Усе 228 чалавек, што былі на борце, лічацца загіблымі. Самалёт ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завершыў сёння візіт ва Францыю і вылецеў у Вашынгтон. Учора амерыканскі прэзідэнт узяў удзел у святкаваннях на поўначы Францыі 65-й гадавіны высадкі войск саюзнікаў у часы Другой сусветнай вайны. Падчас сваёй паездкі Абама наведаў Саудаўскую Арабію, Егіпет, Нямеччыну і Францыю. Міністэрства фінансаў Расіі пачало кансультацыі з Усесветным банкам аб магчымасці атрымання крэдыту. У наступным годзе Расія ўпершыню з 98 году мае намер прыцягнуць у краіну сродкі з замежных рынкаў. Гэта неабходна для пакрыцця бюджэтнага дэфіцыту, які складае 5% валавага ўнутранага прадукту. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. У Перу, у правінцыі Амазонас, уведзеныя каменданцкія гадзіны і ўзмоцненыя паліцэйскія сілы. За апошнія 2 дні ў сутычках былі забітыя прынамсі 50 чалавек і больш за 150 параненыя. Індзейцы ўзялі ў закладнікі 38 паліцэйскіх, 9 з іх загінулі падчас спробы вайсковых частак вызваліць іх. Арыштаваныя больш за 70 арганізатараў хваляванняў. Жыхары правінцыі Амазонас пратэстуюць супраць рашэння ўраду аддаць участкі зямлі замежным кампаніям для здабычы нафты і газу. У Лібані сёння прайшлі парламенцкія выбары. Асноўныя супернікі – празаходні альянс 14 сакавіка на чале з сунітам Саадам Харырі і шыіцкая групоўка Хезбалла, якую падтрымліваюць Сірыя і Іран. Вынікі галасавання пакуль невядомы, але паводле папярэдніх апытанняў Хезбалла можа перамагчы з невялікай перавагай. На паўночным захадзе Афганістану ў засадзе талібаў загінулі 4 паліцэйскіх. Яшчэ 5 чалавек загінулі на ўсходзе краіны, на мяжы з Пакістанам. Яшчэ адзін напад талібаў адбыўся ў правінцыі Пактика. Там загінуў начальнік паліцэйскага пастарунку. У гэтай жа правінцыі загінулі 4 ахоўнікі, іх машына трапіла ў засаду. Іракскія праваахоўныя органы затрымалі 5 амерыканскіх ахоўнікаў у сувязі з гібеллю ў Багдадзе ў мінулым месяцы амерыканскага бізнэсоўца. 5 грамадзянаў ЗША могуць стаць першымі, хто паўстане перад іракскім судом пасля ўступлення ў сілу пагаднення паміж урадамі Іраку і ЗША. Паводле пагаднення, амерыканскія цывільныя, якія працуюць у Іраку па кантракту, падлягаюць іракскай юрысдыкцыі. На паўночным захадзе Пакістану вайсковыя злучэнні, сфармаваныя мясцовымі жыхарамі, атакавалі пазіцыі талібаў. Апалчэнцы напалі на апорныя пункты талібаў, забіўшы не менш як 4 баевікоў. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Що нового сказав Олександр Лукашенко у інтерв'ю російським виданням? Як відбиваються на білоруській і російській масовій свідомості конфлікти у двобокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію займе Європа у теперішнім білорусько-російським конфлікті? Про гэта у перадачы «Праскі акцэнт». Званкі на свабоду, агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Да 85-годзя з дня нараджэння Васіля Быкава. Працяг успамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Беларускае замежжа. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзі, якая не парывае сувязяў з радзімай? Досвід свабоды. Ці была ў восень 95-го года патрэба збіваць над бярозай паветраны шар, у выніку чаго загінулі два грамадзяніна ЗША? Днямі жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Чаму людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумшык у эфіры «Празькі акцэнт». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў «Празькім акцэнце» разважаюць філосаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У беларуска-расійскіх адносінах чарговы канфлікт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудріна. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, пракаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубнов, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, и это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, у якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку?
Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Звесці» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку, вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Звесці» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі. Наадварот, яны пачалі гаварыць са Сталіным в одном кармане і Саланай другом, он, конечно, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР, но его надстроечной ностальгической части. Россия, эти журналисты у известиях, яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не?
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, наколькі я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Рынан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, ці пакутуе, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазі слынная беларуская талака. Речь идет об тим, что национальная супольность, незалежна от чьихці персональных жаданняў, поеднаная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тим, дык іншим способом, каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюцца, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я упэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационно она подадена так, быцам наших знов бьют, дык цалком натурально, что большиня белорусов, незалежно от их политических поглядов, подтримливая на своем штадионном плебисците наших. Короче кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельми шмат для национального становления белорусов, нават коли они при этом проиграют экономично. А позже совсем не означает, что мне, как национально заангажавана, можно тешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головой российцев еще не выпетрилась имперская ментальность. А в головах белорусов все мощнее грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо эта фраза про, что там Сталина в одной кишине, а что там у другой, свечит за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперше, той клан, який означає Путін, але і масовая російська свідомість починає глядіти на білорус інакш. Я не скажу, що на повна ворожа, але вже інакш, і з гэта інакш виростає інша напруга. Інші сюжети нас чекають. Але гэты сюжэты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стасуюцца з маёй тэзай пра тыя войны ў двукосе, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна, так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать никаких больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И отношения самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то не было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». На тым, як адбіваюцца на беларускай-расійскай масавай свядомасці канфлікту ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму, якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, разважаюць філосаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валянцину. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накольки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валянцин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вот иншая частка громадства, якое может быть так само, як Лукашенко думает, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, засюды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелыя, таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка: «Выстаім, будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей», да? Незразумела, чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай, а чаму цяпер мы павінны выстаяваць? Я думаю, што зараз беларускае грамадства знаходзіцца ці пачаўся працэс пошуку сваёй ідэнтычнасці, якая не лукашэнкаўская, якая не будуецца на вяртанні Савецкага Саюза і, на жаль, якая не пра нацыяналістычная, ну, такім класычным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц ужо бачыла машын 30, нават больш у розных гарадах, якія ездзяць такімі георгіевскія ленты з пабеды, ведаеце? ведаете, такие яны жёлто-чёрные. Люди привязывают на антенны гэтые ленточки и катаются. Это не некая организация проводит акцию. Это не провокация, ці там не некий заказ боку улады. Это з'явилось ниоткуль, и яно есть. И я бачу, что больше и больше машин з'являются с гэтыми ленточками. Что это такое? Вось мне цікава, чаму гэтыя людзі выбіраюць юрыйскія ленты, каб паказаць штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стала важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў?
Валянцін, Ольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там і такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімір Владзіміч, разрешыце вам далажыць... С такой фразы неяк не выникае, что уж так вот гэтая национальная идентичность, ці то грунтаваная на грамадзянских неких идеях, ці то на неких этничных идеях, так уже моцно просякнула белорусское чиновенство.
Спочатку я хотел бы невеличку реплику до попередня. А сгадавши мои слова про то, что я национально заангажаваны, вы экстраполивали их на той дискурс национально заангажаваных, які мае свои погляды на эту ситуацию. Але я у тих попередніх своих тезах меў на увазе не национальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказуючы на гэта ваше пытанне, я буду знову апеляваць да беларусы як цэлага, а не да некіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, ці такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая беспрэчна яшчэ не хутка выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць калектыўная псіхалогія беларусаў, як яна мяняецца з маё гледзяща. Маю на увазі ўсё грамадства. Рэч у тым, што ў калектыўнай псіхалогіі свае законы. Рацыянальная логіка, як і рацыянальныя аргументы тут не маюць вялікае значэння. Нашых б'юць, і гэтым усё сказана. І нічога болей не трэба. Але для мяне тут вось што цікава. Мы вельмі хутка забыліся, што нашы сталіся нашымі зусім недаўна. Яшчэ напрыканцы 90-х гадоў для большіні беларусаў нашымі былі не беларусы, а расійцы, дакладней, рускія, як бы гэта парадаксальна не гучала. Дарэчы, ці не першым гэту канцэптуальную перамену заўважыў менавіта Лукашэнка. І толькі калі ён яе заўважыў, ці інтуітыўна учуяў, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўная свядомасць беларусаў выбачаюцца до одного места, что там думают про нас российцы и какие аргументы высновываются на корысть своей российской правды. Вот теперь у белорусов есть только одна правда, своя.
Вадим, я хочу протягнуть эту размову про одну правду и про то, что белорусы думают не только про российцев, а, махчима, и про своих, так бы мовить, новых сябров. Я маю на увазе Европу, я маю на увазе вот вступление Беларуси во всходнее партнерство, якое поводле вас, ну, все ж таки все-таки зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну вось, у інтэрв'ю расейскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу: «Вы нам Расею заменіце?» «Ну раз, ноу». «Тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце?» На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в гэтай сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает. А вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился. И здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Рациональный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает. Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну, чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. Для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Вольга, а якую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав ізноў жа Александр Лукашенко, ноу-ноу. Ну вось, калі Беларусь вступала ва ўсходняе партнерства, шмат хто, дарэчы, вы таксама вось крытыкавалі Еўропу за тое, што запрашаюць такую кепскую дыктатарскую краіну. Але вось зараз, ну, цалкам імаверна, што пасля вось такой, так бы мовіць, беларуска-расейскай вайны паедуць беларускія прадстаўнікі ў Брюсселі, скажуць, ну, мы ж, спадары-партнеры, за вас тая і вось как бы церпім за тое, што мы вступілі ва ўсходняе партнерства. Вось рускія нам грошы не даюць. Так, можа, вы дадзіце? Ну, можна сказаць, ну, так вы там дэмакратыю ўстанавіце, тады пагаворым пра грошы. Но вынікам можа быць зусім не ўстанаўленне дэмакраты, а тое, што вось пад гэтым расейскім ціскам, умоўна кажучы, ўжо прададуць не 50% акцій Белтрансгазу, а 50+1 акцыя, што азначае кантроль Расіі над Белтрансгазам, што азначае адпаведную змену сітуацыі ситуации, скажем, в стосунках с Украиной и в огуле на всем энергетичном рынке, у безпеки якого Европа зацікавлена?
У Европы есть несколько рисов, про которые, как мне подается, Александр Григорович не совсем добре ведает. А, по-перше, Европа вельми марудная, и европейцы никуда не спешаются. Это совсем інший стиль життя. И я могу сказать докладно, что когда Лукашенко навод и приедет с таким питанием и скажет, давайте грошей, то у отказ почует, давайте працевать, давайте думать, давайте размовлять. И другая риса Европы, она досить бюрократичная. Коли Европа принимает решение давать кому-то гроши, она не принимает их на наступный день. И, ведаете, вчера как раз у меня была разговор с одним таким, достаточно великим европейским чиновником, который сказал, что у Беларуси великий человеческий потенциал. Коли людям дать тут свободу, хоть трошечки, они сами все сделают и сами решат все проблемы. И на во что нам кормить систему, якая сама себе не может прокормить. И я думаю, что худшее за все будет так, что когда Александр Лукашенко попросит гроши у Европы, то у него просто не будет часу, который спотребится Европе, как принять некое решение.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел философ Валентина Кудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Ольга Карач. Вёл передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумшик. Далее у нашей программы вы почуете. Звонки на свободу. Огляд телефонования у наших слухачов. У Менском выдавецтве «Лемариус» побачила свет книга «Послал бы тебе душу» листование Рыгора Бородулина с мати. У вольной студии гуторка с народным поэтом Беларуси. До 85-годия Василя Быкова протяг успоминал «Долгая дорога до дому» у авторском читании. У белорусским замежи, что изменилось у сучасном разумении эмиграции, молодь якая не порывая сувязи с родимой. У доследах свободы. Ци была у 895 года потреба сбивать над бярозой поветренный шар, у вынику чего загинули два громадянина США. Чому люди, рызыкуючи жыццем, утекают с-под варты, и те завсёды гэта сапраўдныя утёки. Агляд звонков слухачоў на свободу вы пачуеце пасля абвестки.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Щодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Студенный маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Студенный маратон у другой половины липня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Студенный маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Студенный маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А теперь у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Его подрыхтовал наш корреспондент Ягор Майорчик.
За гэты тыдзень мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра эканамічнае становішча ў Беларусі.
Беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё, Але што цяпер робіцца з коштамі? Гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасная дараговля ў беларускіх аптэках. Калі з прадуктамі людзі неяк выкручваюцца, то на леках не сэканоміш. Як хваліўся наш прэзідэнт створанай ім эканамічнай сістэмай, толькі аказалася, капрызлівая кабета эканоміка для разумных. Лепей аддаць расійскіх капіталістам, ну на крайні выпадак, дзелавым людзям Ангелы Меркель. А тут яшчэ і важкая прычына знайшлася. Аказалася, беларусы, працавітыя беларусы дрэнна працуюць. Але хто ж выхоўваў іх апошнія 15 гадоў? Выхоўваліся незразумелай ідэалогіяй, замешанай на алкаголю і парадах, і хлусне, што ў нас у Беларусі ўсё так добра. І хто крычаў на ўсю Беларусь на селектарных савещаннях па сельскаму хазяйству? Крычаў, дэманструючы сваю упэўненасць, сваю незвычайную перавагу над эканамічнымі законамі, над людзьмі. А разлічваемся цяпер мы коштам на прадукты. А беларускія дзеткі, толькі невялікая частка з іх, могуць дазволіць сабе абеды ў школьнай сталоўцы.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Между урадовыми структурами России и Беларуси в черговый раз пробегала чорная кошта. Кудрин назвав Беларусь неплатежоздольной і, по-моєму, потрапив у десятку. Лукашенко по звичці отказав з невагою. Як кажуть, приїхали. Узникає питання, на якому опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Бо давним-давно всім зрозуміло, що аморфна віртуальна структура неіснуючої держави оказалася блефом, популістським фарсом керівників постсовєтського покрою. Чому керівників двох держав не хапає здорового сенсу, каб ємістий бюджет бутафорної держави направити на передолення кризису? Чому вирішення кризисних проблем не використовується внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Клопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Наші слухачі традиційно говорять про владу і опозицію.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Свою систему управления народом Беларуси так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Вовсю решили с ним общаться.
Главы государств, входящих в Евросоюз, ведут себя не по-государственному, а как провокаторы, подстрекатели и диктаторы. Если им не удается навязать свою политику и поставить во главе молодого государства своего ставленника, то с помощью оппозиции распускают сплетни, клевещут на народ и избранного им президента. Александр Григорьевич Лукашенко – достойный президент, настоящий патриот своей страны. И если он согласится и дальше тянуть эту ношу, то народ опять проголосует за него.
Один кандидат от демократичных сил в 2006 году Александр Меликевич не оправдал многих надежд белорусов. Маю пропоную вылучение нескольких кандидатов в президенты Республики Беларусь, где каждый кандидат, его инициативная группа, команда доверенных особ будет информировать выборщиков о программе кандидатов, о белорусском экономическом суде и многих поспехах у всех сферах жизни Украины. Народу будет кого выбирать. А головным обедальником всех демократичных сил, а так само всех мужных и сумленных людей, вот поведный час станет Лидия Ермошина, якая своими элегантными выниками даст штуршок для выхода людей на Кастильскую площадь, где самые разные люди будут разом оставить свое законное право на справедливый выбор президента. Виктор Концевенко, город Речица.
Его великость не признали, не дал им Бог на этот дар. И хутка некуды пропали навек Захаранка и Гончар. А он, калиф не на годину, мо на полвека есть разлик, стал нам доводить, что один и он Беларуси ратовник. И что ж, працуючи заузято, кируючи протяглый час, Ён ад прыстойнай зарплаты і пенсіі ратуе нас. Ратуе нас ад нашай мовы, ад нашых даўніх каранёў, ратуе дбайна і талкова ад беларускасці асноў. Ад дэмакратыі ратуе. Навошта ўсім свабоду мець? Занадта мудры ўсім дыктуе, што можна смець, а што не смець. Каго любіць і ненавідзець, каму пашану, каго ўдол. Ды ўсё гучней гучыць і зыдзе навакол. Ды дабрадзей яго не чуе, па ўладу ўпіўшыся кляшчом, ён працвітанне нам вяшчуе, жабрацтва сеючы кругом. Ды Бог усё на свеце бачыць, ды Бог, вядома ж, не цяля, за ўсе грахі аддзячыць, надыдзе час ён круцяля. Лявонці.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Вялікая абіда, што Еўропа пазволіла строіць атамную станцыю ў Беларусі. Пазволіла, відаць. І вот это угроза страшная для нас усіх. Ну, баліць душа.
Надоело жить под прогоном правом. Глубокий район, беспредел тут, иди только по казухам. Коров некому выгонять, пасухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор стал у Зерца, глубокий район, Витебская область. Стал, это самое, только домик построил, и все на этом.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Меня это вельми уразило. Как правило, Бог стихийные беды накировывает в бок от церкви, оберегая ее. И вот маланка попала прямо в купол. Махчимо Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчимо он зрозумел, что церква служит не только Богу, але и дьяблу. Это мое несвержение, а питание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церквов побудовали она занадто много. Илья Копыл, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Зиновь, я слушаю Быкова на свободе и хочу сказать, что надо поговорить в белорусской Атлантиде и про то, что уже в первую неделю после 22 июня 41-го ЦК КПБ, министры и депутаты БССР бросили республику и были эвакуированы в Россию, где и просидели всю войну.
Кто звонит на вашу радиостанцию «Свобода», той информации немає больше, как с вашей радиостанции «Свобода». На державные сродки я не признаю достатково информационными, но есть еще интернет. Они не читали и не знают интернету на тему, как в Беларуси, как относятся к нашему президенту люди кругом. Никто из них не читает, не знает. Сидят люди у своих хатах и позванивают на рашанский селянин.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд лістоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Інтэрв'ю ў вольнай студыі з народным паэтам Беларусі Ягорам Барадуліным вы пачуеце пасля абвесткі.
Эмігранты, дыяспара. Маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Вучыцца працаваць у краінах Еўропы і нават на іншым кантыненце – гэта азначае пашыраць межы сваёй радзімы, а не пакідаць яе. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі? Як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі.
Перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа» прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. А далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» – ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У зборнік увайшлі лісты амаль за два десяткі гадоў, пачынаючы з 54-го, калі будучы народны паэт беларусі стаў студэнтам беларускага дзяржаўнага універсітэту і з'ехаў з вучачы ў Менск. З Рыгорам Барадуліным пра маці Куліну Андрэевну, чые сотыя годкі прыпадаюць на 10 чэрвеня, гутарыць Міхась Скобла.
Господар Рыгор, найперш віншую вас з выхадам такой незвычайнай кнігі. Думаю, што ў пераліку ўсіх вашых кніг, а іх на вашым рахунку больш за сотню, кніга «Паслаў бы табе душу» зойме нейкае асаблівае месца. Скажыце, калі вы ўпершыню зразумелі, што ваша перапіска з мамай, па сутнасці вельмі інтымная, сыноўская, будзе мець яшчэ і нейкае літаратурнае значэнне, выйдзе ў выглядзе кнігі?
Вы разумеете, это не 90-е годы, когда я працював в Одессе мистецкой литературы, я принес несколько поштовок от мамы и несколько листов, и Наташа Довозенко говорит, что вельми цікаво, можно выдать книгу. Вот пришел некий час, и сейчас эта идея была, а после я поехал на Ушачину, там забрал свои письма, тут перелопатили то, что было от мамы, и Наташа Довозенко взялась за подростовку текстов. Годно долучился, конечно, Сергей Шапран, они практически до двух лет. Коли б не было подтримки, коли б не было уваги с буквы людей, книжка б не вышла. Я хочу, конечно, подзякувать Андрею Дубицкому, Андрею Маркову и, я думаю, Глебу Лободенку. Я дякую выдавцам, которые выдали эту книжку. Но особливую подзякую, особливый низкий самый поклон хочу выказать фундатору выдання Владимиру Эдуардовичу Двоскину. Как у нас говорили дома, каб он был богатый и косматый.
Владимир Некляев у прадмове до вашего листования с мамой пиша, коли не хапала ў беларускім прыгожым пісьменстве нейкай кнігі, дык гэта менавіта такой. Гэтую кнігу будуць чытаць, патанаючы ў глыбінях пачуццяў, выяўленых з такою шчырасцю, якая толькі магчымая ў чалавеку. І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Ну, я стараўся, канешне, значыць, калі мама пісала мне не дурэй, ну, значыць, да чаркі прыкладаўся, ленаваўся вучыцца. Мама сердце мочевало, чувало все. Но я старался быть трошку больше прогрессивным, чем я есть. Но я лечу, что моя мама самая лепшая. Это значит, кожный лечит, что я сама мама самая лепшая. Для меня моя мама вообще и свет, и сусвет, и житье.
Вы сберегли все ее листы, все ее поштуки.
Я старался. Разумеете, перевес с квартиры на квартиру. Но я, конечно, старался заховать, потому что это самое дорогое, что осталось от мамы. Я, быцем, я говорю снова с мамой неколи. Василий Быков говорил, что я вернулся с белорусской мовы. Говорит, я вспоминал, я говорила моя мама, и так я пришел от белорусской мовы, вернулся снова от белорусской мовы. Я так само, у меня мова моей мамы. Когда мне еще добрые, он говорит, мама, а все поганое и дрянное, это же особисто от меня.
Хочется привести несколько вытримок из листов вашей мамы. На нашей улице ничего нового, ни смерти, ни свадьбы. Я лечу, что это просто первая белорусская экзистенционалистская фраза. Альбо, было в школе собрание, наставники говорили об тебе, хорошо учился, вот и поступил у хорошее место. И я рада, пускай же и на нашей улице кирмаш. На школу я теперь и не гляджу. Думаю, стои себе здоровая, а мой сынок пошел выше. А видно, что мама сыном гонорилась. А за что докарала?
Ну, знаете, молодые годы меня тягнуло и дочарки, и скорки. А она все-то отчувала. Я бы ей не отписывался, что я такие добрые, она все-то отчувала. После сейчас приехала с Латвии девчина Опенкова и ушила меня целоваться. Маме это не совсем подобалось. А после приехала, вначале с мистецкой самодеятельность некая Мария, и я часто бегал вечером, как мама разгоняла розгой. Не дай бог, я не женился ранее сейчас.
Редакторы бережно отнеслися до мовы вашей мамы, якая писала листы на такой своеобразной ушацкой трощанце. И тем не менее, она попросила вас в 1954 году: «Сынок, пиши мне по-русски, а то знаешь, какие я грамотей, не могу разобрать». И сын начал писать по-русски с 54 по 56. А в 56 вы перешли на литературную белорусскую мову. А что отбылось в 56?
По-перше, мы с мамой проходили весь курс белорусской литературы. Я услышал, читал ей верши. И она дуже любила, когда я читал Якуба Колоса «Новую землю», целый раздел. И она слухала. И она сама заканчивала практически школу по белорусской литературе. И она же по-русски не говорила. Но ей было спочатку тяжковато привыкнуть к литературной мове. После она привыкла, все нормально стало. Потому что Николич я не говорил по-русски, я с мамой Николи не говорил. говорил. Она мне писала так, как она писала. Справа тем, что мама вдатно ведала белорусскому. Вдатно, потому что я от ее и песни, и каски, и частушки, и приказки. Ну, короче, каже, мама, это энциклопедия белорусскости. С ушанским ухилом.
Я зверну увагу, что вы подробязно писали маме не только про свой побыт, про то, что наеты и одеты, але и про справы литературные. Надруковался у вожику, рыхтуется подборка вершов полыми, выйдя сборник у Москве. Накольки все это цікавило вашу маму?
Я просто старался порадоваться, что я убиваю все в люди. И я старался, как вам сказать, ей порадовать и трошки похвалиться. Показать, что я все-таки стараюсь быть тем, каким я хотел меня бачить. Мама это дуже радовала. Подборки клеп посылала, она читала их. И верши, я и читал слых верши, она дуже любила. Особенно, когда она слухала, порадовала, тогда что порадуешь, меня давали.
А какие ваши верши мама особливо любила? Верши ваши непростые для разумения.
Она любила, я со смешкой, где лиричные верши любила. Любила, где природа писается. Короче, кажется, в принципе, как сказать, так она всем верши любила. Она разумела душой их.
Той же Владимир Некляев, сгадывая, как критик Григор Берёзкин вас у свой час попракал легко. Ты, Гриша, как дитя, что мама, мама, мама. А как вы лечите, коли б Берёзкин побачил эту книгу, как почитал ваш чудовный сборник «Евангелие от мамы», он бы изменил свою думку?
Я думаю, что изменил бы. На вот Григор Соломонович Берёзкин был уникальный человек, уникальный. И он, коли бы попракал, так с веселым гумором. Ну, просто я хотел, как бы я бы сам, я шире на спектакль глянул. Ну, конечно, я думаю, что я бы читал эту книжку, я бы поменял свою думку.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С народным поэтом Беларуси Рыгором Барадулиным про мать Кулину Андреевну, чьи сотые годки припадают на 10 червеня, гутерец Михась Скобла.
Вы возили многих своих сябров во ушачу, у матчину хату, до мамы. Кто из них пришелся наибольше досподобы вашей маме?
Разумеется, чашку перерешить, кого не было бы. Она завсегда говорила, что вот ты вот берешь руку с быков, будь таким, как быков. Любила она дуже Короткевич, дуже любила, как сына. Любила мама Валентина Жданович, который много фотоздымков зарабил. Бриля поважала, дуже поважала бриля. И завсегда у мамы была брашка для гостей. Ну, тут были и болгары, и Георгий Вилшев. Был. Ну, был Борис Заборов, Шкляревский был. Полонцов с письменником был. Завсюду для всех хапало. И есть, и выпить, и место спать. Был как литературный салон.
Ровно 40 годов тому, 9 червня 1969 года, вашу маму с 60-годием телеграммой веншовали Василь Быков, Владимир Короткевич, Ян Кабрыль, Михась Стральцов, Адам Мальдис, Геннадь Буравкин, Геннадь Овсянников. Еще больше за 20 ваших сябров. А кто из них любил Кулину Андреевну как сын?
Как сын любил Короткевич. Они все любили маму, мама всех любила. Самый ближний, конечно, Короткевич. Потому что Короткевич был он уникальный человек, и он уникальный как письменник, поэт, и уникальный по своей такой непосредности, щирости. И он николи не глядел, что вот я поэт, я Короткевич. И он был щирый, как дитя. И это меня, конечно, подкуплял всех. И мама его дуже любила, дуже.
Особную книгу склала ваша переписка с Василем Быковым. Она называется «Дожить до зеленой травы». Теперь вось вышло листование с мамой. Скажите, а кому вы сегодня пишете листы, чи уже обыходитесь телефоном?
Вы разумеете, уже теперь а мама не мать никому писать. Рука уже не пишет. Это страшно. Это интернет, компьютер, это все. Во-первых, никакая непосредственность, никакая щирость, никакая рысы быта, рысы часу. Такие маленькие дробезинки, которые в письме ты напишешь. Я же говорю, что, допустим, Библия не могла быть набрана на компьютер. На теперь можно. Набираться. Написать Библию на надрукованной машинке я не являю, потому что рука ж передает мозг, почувствуйте, все связано. Гусиное перо, не упадковое, не металличное, не сталевое перо, а гуси, что за блоки летают. Гусиное перо передает вышине думки, полет думки одночасово. Допустим, я Быкову рассказываю, как ему батька вырезал чаротинку, у них тогда перо, вот его было первое, они не тратят машинку. Я думаю, что прогресс, прогресс и прогресс. Ведомость чесність, непосередність, щирість. Все стало зручно, і рухатися не треба лишнього. Натиснув кнопку, і тобі Владислав Лапушин приїжджав в з Америки, він розказував, що в Америці вже ніколи розписуватися не можуть. Розумієте, не говориш, що писати. Все, все так, скажеш кнопки і тому подобне. Ну, а коли сучасна поезія, яка без рифму, без ритму, можна якось на комп'ютері. Так що є такий легко перекладати, не треба шукати. З одної мови на другу, дословно, і все. Я не то, що собрати такої літератури. Хай буде все, господарство все прогодиться. А час покаже.
У своїх листах до мами ви надзвичай пещотний і люблячий син. Скажіть, а за що, за які учинки, може бути, вам хотілося б попросити у мами пробачення, може бути, навіть у чимсь перед нею покаятися?
Я кожен вечір, коли молюся, я маму прошу пробачення, вона мені пробачила, дарувала за мою все-таки неувагу, тому що мені здавалося, що мама вічна. Тепер я зрозумів, що треба було кожну хвилину думати про маму. На ніч, коли я кладуся спати, я починаю словами молитви, які мені говорила мама. Неси, Боже, ти на землі до неба, сохрани мене, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлое, царство небесное, пухотами земелька родная ушатская. Мамочка моя ранешняя, мамочка моя светлая, мамочка моя родная. Пошли мне в Нинку спокою, даруй мне, даруй мне, даруй мне. Мамочка, дякую, дякую, дякую.
Господар Григор у архіві Сергія Паніжніка зберігся запис голосу вашої мами. Вона співає народну пісню. Давайте послухаємо.
А дайте мне, дайте семь чарок горелки, а одну мне дайте, каб я посидела, а другую дайте, каб я посмялела, а третью дайте, каб я попияла, и четвертую дайте, каб я погуляла, а шостую дайте, коні запрага, ти сьомою дай, ти дому відправляйте.
Прогучала народная песня «А дайте мне, дайте» у выконании Акулины Андреевны Бородулиной. Запись 1969 году зроблены поэтом Сергеем Паніжніком и зберегся в ягоной фанатеции. 9 червня Акулине Бородулиной, мати народного поэта Григора Бородулина, сполнилось ровно 100 годов. До этой даты вышла книга их листования под назвой «Послал бы тебе душу». Еще один помник мати от удячного сына. Незабываемая у час інтернету писати листи своїм маті.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З Григором Бородуліним про маці Куліну Андреївну, чи сотої угодки припадають на 10 червня, гутрав Міхась Скобла.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы у першиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выконанні дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась наставники і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Книгу «Успоминов Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
www.svoboda.org/m Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
М.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды з тобой.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі і частоти беларускай свободи. Почніте день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, які починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвалі 41 и 31 метр. От 20 годині настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвалі 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.